Реактивные самолеты, танки, болты и гайки, ракеты, двигатели, грузовики, бензин, шины, электроника, продовольствие. Вихрем проносилось в мозгу Данроса. Безграничный спектр товаров, которые не представляет труда закупить, легко отправить, и никаких войн за прибыль, если умеешь торговать. Но Китай сейчас ничего не покупает, в чем бы он ни нуждался и что бы ни говорил Грант. Кто может быть Артуром? Кто агент Северина в Струанс? Господи боже, Джон Чэнь и Цуянь, контрабандное оружие, а теперь еще агент КГБ в компании. Кто? А что если... Раздался негромкий стук в дверь. «Войдите!» Он узнал, кто это. Обычно так стучала его жена Пенелопа. «Йен, уже почти 8, я подумала, что лучше сказать тебе». «Да». «Как у тебя сегодня?» «Это ужасно, то, что случилось с Джоном Ченем, правда?» «Думаю, ты читал газеты. Спускаешься?»
«Да». «Шампанского?»
«Спасибо». Он наполнил ее бокал и долил свой.
«О, кстати, Пен, я пригласил одного человека, с которым познакомился днем. Бывший летчик королевских ВВС. Похоже, приличный парень. Питер Марлоу».
«Истребитель?»
«Да. Летал на Харрикейнах и Спитфайрах. Это новое платье?»
«Да».
«Красотка.
Спасибо, но какая я красотка. Такой старухой себя чувствую, но все равно спасибо». Она присела в другое кресло с подголовником. Аромат духов был таким же тонким, как ее черты. «Питер Марлоу, говоришь?»
«Да. Бедолагу схватили на Яве в 42-м. Провел в плену 3,5 года.
«О, бедняжка, его сбили».
«Нет, японцы уничтожили аэродром, прежде чем он смог взлететь. Возможно, ему повезло. Зеро расстреляли 2 самолета на земле, а еще 2 сразу после взлета. Пилоты сгорели. Похоже, эти 4 «Харрикейна» были последними из немногих, все, что оставалось от противовоздушной обороны на Дальнем Востоке. Какой там был кавардак!»
«Ужасно!»
«Слава богу, мы воевали в Европе».
Данрос наблюдал за ней. Он рассказывал, что год пробыл на Яве, а потом в составе рабочей команды японцы отправили его в Сингапур. «В Чанги?» — спросила она изменившимся голосом.
«Да».
«О!»
«Он провел там 2,5 года. По-малайски Чанги — вьющаяся лоза.
Так называется место на окраине Сингапура, где во время Второй мировой войны японцы устроили один из своих печально знаменитых лагерей для военнопленных». На миг она задумалась, а потом спросила с чуть нервной улыбкой. «А он не был там знаком с Робином?»
«Робин Грей, ее брат, был единственным оставшимся в живых родственником Пенелопы. Ее родители погибли во время налета на Лондон в 43-м году, незадолго до того, как Пен вышла за Данроса. Марлоу сказал, что помнит Робина». Но было видно, что ему не хочется говорить о тех временах, и я не стал расспрашивать.
«Могу себе представить. Ты не сказал ему, что Робин мой брат?»
«Нет».
«А когда Робин должен вернуться сюда?»
«Точно не знаю. Через несколько дней. Сегодня днем губернатор сказал, что делегация сейчас в Пекине».
Делегация из 3 членов британского парламента от 3 партий — консервативной, либеральной и лейбористской — была приглашена в Пекин для обсуждения перспектив торговли.
2 недели назад она прибыла в Гонконг и проследовала напрямую в Кантон, где и проходили все переговоры. Редко кто удостаивался приглашения китайцев, не говоря уже о парламентской делегации. Тем более мало кого приглашали в Пекин. Робин Грей был одним из членов делегации. Он представлял лейбористскую партию.
«Пен, дорогая, как ты думаешь, может, нам признать Робина, устроить ему прием? В конце концов, мы не виделись с ним годы, он первый раз в Азии. Не пора ли вам зарыть топор войны и помириться?»
«Его не будет в моем доме. Ни в одном доме, где я живу».
«Может, настало время отпустить поводья? Что было, то прошло».
«Нет. Я знаю его, а ты нет. У Робина своя жизнь, у нас своя. На этом мы с ним сошлись много лет назад. Нет, у меня нет желания видеть его снова. Он дурной и опасный человек, сквернослов и жуткий зануда».
Данрос усмехнулся. «Согласен, человек он неприятный, и я не разделяю его политических взглядов, но он лишь один из полудюжины членов парламента. Это очень важная делегация. Я должен оказать ей гостеприимство, Пен».
«Пожалуйста, оказывай, Иэн. Но желательно не здесь. Или предупреди меня заранее, чтобы я смогла испариться и отослать детей. Это вопрос достоинства». «И все на этом». Пенелопа вскинула голову и стряхнула с себя дурное настроение. «Господи, давай не дадим ему испортить нынешний вечер. Что этот Марлоу делает в Гонконге?»
«Он писатель. Говорит, что работает над книгой о Гонконге. Сейчас живет в Америке. Он будет с женой. О, кстати, я пригласил еще этих американцев, Линка Бартлета и Кейси Чолок».
«Ох!» — рассмеялась Пенелопа Данрос. «Ну и что? Еще четверо или еще 40? Какая разница? Все равно большинства из них я не знаю. А Клаудия все организовала, как всегда, отменно». Она подняла бровь. «Подумаешь, торговец с контрабандным оружием среди пиратов. До этого никто и не заметит».
«Он что, занимается контрабандой оружия?»
«Все так говорят. Ты не читал, что написано в сегодняшнем «Миррор», Йен? А Тат убеждена, что американец плохой Джосс. Она рассказала об этом всей прислуге, детям и мне, так что это уже официально. А Тат объявила Адриан, что ее астролог настоятельно советует тебе остерегаться плохого влияния с Востока. А Тат уверена, что он имел в виду Янки. Она тебе еще все уши не прожужжала?
Пока нет,
боже. Вот бы мне так болтать по-кантонски, как ты и дети. Я бы сказала этой старой гарпии, чтобы она держала свои суеверия при себе. Она сама плохое влияние.
Она за детей жизнь отдаст.
Я знаю, она твоя Ганьсунь, почти что вырастила тебя и считает, что послана клану Данросов богом. А, по-моему, она сварливая, противная, старая сука. И я терпеть ее не могу. Пенелопа мило улыбнулась. «Я слышала, эта американка красивая».
«Некрасивая, а привлекательная. Дает Эндрю прикурить».
«Могу себе представить, леди, рассуждающая о бизнесе. Куда мы идем в этом нашем огромном мире? Ну и как она? Ничего?»
«Пока трудно сказать. Но человек очень неглупый. Она... несомненно, с ней будет кое в чем неловкое».
«Ты сегодня вечером видел Адриан?»
«Нет, а что такое?»
По тону он сразу понял, что-то не так. «Она опять залезла ко мне в шкаф. Половины моих лучших нейлоновых чулок, как не бывало. Остальные разбросаны, все шарфики перемешаны в кучу. Моей новой блузки нет, и новый пояс исчез. Стащила даже мои лучшие туфли от Арме. Этот ребенок просто беда».
19 лет — это уже совсем не ребенок», — устало проговорил он.
«Она просто беда. Сколько раз я ей уже говорила?»
«Я побеседую с ней еще раз».
«Это ничего не даст».
«Я знаю».
Пенелопа рассмеялась вместе с ним. «Она такая зануда.
Вот,
Он вручил ей изящную коробочку. «Поздравляю с 20-летием!»
«О, спасибо, Йен! Твой подарок внизу. Тебе...»
Она остановилась и открыла коробочку. Внутри лежал резной яшмовый браслет. Яшма, оправленная в серебряную филигрань, очень изящная, очень старинная коллекционная работа.
«О, какая прелесть! Спасибо тебе, Йен!»
Она надела браслет на руку поверх тонкой золотой цепочки, но как он не прислушивался, в ее голосе не прозвучало ни подлинного восхищения, ни настоящего разочарования.
«Красота!»
Наклонившись, она коснулась губами его щеки. «Спасибо тебе, дорогой!»
«Где ты его достал? На Тайване?»
«Нет, здесь, на Кэт-стрит. Вон к Чунькита. Он да...»
Дверь распахнулась, и в комнату влетела девушка. Высокая, стройная и невероятно красивая, она проговорила, задыхаясь.
«Надеюсь, ничего, что я пригласила сегодня одного молодого человека. Он позвонил и сказал, что придет. Он будет попозже, но я думаю, это ничего. Он классный и очень клевый».
«Боже милостивый, Адриан!» — мягко проговорил Данрос. «Сколько раз я просил тебя стучаться, прежде чем ты врываешься сюда? И нельзя ли говорить по-английски? Что это еще, черт возьми, за клевый?»
«Хорошо, здорово, круто, клево. Извини, папа, но ты на самом деле здорово отстал, потому что крутой и клевый в ходу даже в Гонконге. Ну, до скорого, пора лететь. После приема поеду гулять. Буду поздно, так что не...»
«Постой, Мин, это же моя блузка, моя новая блузка!» Не выдержала Пенелопа. «Адриан, сними ее сейчас же! Я 100 раз тебе говорила, чтобы ты не залезала ко мне в шкаф, черт возьми!»
«Но мама!» — так же резко отвечала Адриан. «Она же тебе не нужна. Неужели нельзя взять на один вечер?» И тут же сменила тон. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Пап, ну поговори с ней!» Она перешла на прекрасный кантонский, на котором говорят «ама». «Досточтимый батюшка, прошу помочь вашей первой дочери достичь недостижимого, или я буду плакать, 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 о-хо-о!» Потом на одном дыхании опять по-английски: «Мама, она же тебе не нужна, я буду аккуратно, правда, пожалуйста!» «Нет? Ну ладно, тебе я буду аккуратно, обещаю!» «Нет, мама! Ну если ты...» «О, спасибо!»
Девушка просияла, повернулась, вылетела из комнаты, и дверь шумом захлопнулась. «Господи, боже мой!» — мрачно сказал Данрос. «Но почему, черт возьми, всегда получается, что дверь за ней так хлопает?»
«Но сейчас, по крайней мере, это было сделано не специально», — вздохнула Пенелопа. «Думаю, еще одну такую осаду мне не выдержать».
«Мне тоже. Слава богу, Гленна благоразумна».
«Это лишь временное явление, Йен. Она вся в отца, как и Адриан».
«Неужели у меня такой скверный характер?» — нахмурился он. «А раз уж мы затронули этот предмет, то я молю Бога, чтобы Адриан нашла кого-нибудь поприличнее, а не какого-нибудь кретина, как обычно. Кого она собирается привести?»
«Не знаю, Йен. Я об этом тоже впервые слышу».
«Всегда просто ужас какой-то. Ее выбор мужчин потрясает. Помнишь этого болвана с головой как дыня и руками пятикантропа, в которого она была безумно влюблена? Господи Иисусе, ей тогда было всего 15 и...»
«Ей было почти 16.
«Как его звали?» «Ах да, Байрон! Хо-хо-хо! Боже мой! Байрон!»
«Но зачем было угрожать, что ты оторвешь ему голову, Йен? Это была лишь щенячья любовь».
«Это была, черт побери, горилья любовь, ей-богу!»
Данрос помрачнел еще больше. «Он был просто горилла, черт бы его побрал!
А этот другой, помнишь, до этого чертова Байрона, этот психованный ублюдок, как бишь его?»
«Виктор. Да, Виктор Хоппер. Он был... О, да, помню.
тот, что спросил, мол, ничего, если он переспит с Адриан.
«Он что?»
«О, да!» — она взглянула на него с таким невинным видом. «Я тогда не сказала тебе. Подумала, что лучше не стоит».
«Он что?»
«Ну, не заводись, Йен. Это было по меньшей мере 4 года назад. Я сказала ему, нет, не сейчас. Адриан только 14, а вот когда ей исполнится 21, тогда, пожалуйста». «Еще один, у кого ничего не вышло с самого начала».
«Господи Иисусе, он спросил, можно ли ему...»
«По крайней мере, он спросил, Йен. Это уже что-то. Все это настолько обычно». Она встала и подлила шампанского ему и немного себе. «Еще примерно 10 лет этого чистилища, и уже пойдут внуки. Поздравляю с годовщиной и всего тебе наилучшего из британского». Она рассмеялась, чокнулась с ним, выпила и улыбнулась.
«Ты снова права», — улыбнулся он в ответ. Она ему очень нравилась.
«Столько лет прошло, добрых лет. Мне повезло.
Да, мне было благословение в тот первый день».
Это случилось на аэродроме королевских ВВС в Биган-Хилл теплым солнечным августовским утром 40-го года во время битвы за Англию. Она служила в женском вспомогательном корпусе ВВС, и ее перевели туда недавно. У него это был 8-й день на войне, 3-й вылет в тот день и 1-я победа. Весь Спитфайр был зарешечен пулями, часть крыла оторвана, хвост словно в татуировке. По всем законам Джосса он должен был погибнуть, но он выжил. А погиб мессершмитт и его пилот, а он вернулся и еще не отошел от горячки боя, опьяненный чувством страха и стыда и облегчения от того, что вернулся, а юноша в кабине другого самолета, противник, заходился в крики, объятый пламенем, и падал по спирали вниз. «Привет, сэр», — сказала Пенелопа Грей. «Добро пожаловать домой, сэр. Прошу вас». И она подала ему кружку горячего сладкого чая и больше не произнесла ни слова, хотя обязана была тут же потребовать отчета о выполнении задания. Она была связистом. Она молча улыбалась, ожидая, когда он вернется с небес, где караулила смерть, на землю жить. Он даже не поблагодарил ее, а лишь пил и пил, и это был лучший чай в его жизни.
«Я сбил мессершмитт», — сообщил он, когда смог говорить. Голос у него дрожал, колени тоже. Он не помнил, как отстегивал парашют, как вылезал из кабины, как забирался в грузовик вместе с остальными оставшимися в живых. Это был место 9.
«Да, сэр. Командир эскадрильи Миллер уже подтвердил, что самолет сбит, и просил приготовиться. В любую минуту могут снова дать команду на взлет, сэр. На этот раз цель другая. Благодарю за сбитого немца, сэр. Теперь этих дьяволов на одного меньше. О, как бы я хотела попасть туда вместе с вами, чтобы помочь сбивать этих монстров!»
«Какие же они монстры?» — подумал он. «По крайней мере, пилот первого сбитого мной самолета никакой не монстр. Просто молодой парень, как и я. Может, мой ровесник. И он кричал, когда горел, кричал, когда умирал, охваченный пламенем падающий лист. А сегодня днем, или завтра, или скоро, настанет мой черед. Их слишком много, нас слишком мало». «А Томми вернулся? Том Лейн?»
«Нет, сэр, простите, сэр, он...» Командир эскадрильи сказал, что капитана Лейна сбили над Дувром.
«Так страшно, что сгоришь,
что тебя собьют.
О, вас не собьют, сэр, только не вас. Одни не собьют вас. Я знаю. Вас? Нет, сэр, нет. Только не вас. Они никогда не доберутся до вас. Никогда, 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 — говорила она.
Бледно-голубые глаза, светлые волосы и красивое лицо. Ей не исполнилось и 18, но она уже была сильная, очень сильная и очень уверенная. Тогда он поверил ей и с этой ее верой прожил еще 4 месяца воздушных боев, бывало по 5 вылетов в день, и сбивал еще, и хотя она ошиблась, и потом его все-таки сбили, он остался жив и лишь слегка обгорел, а после вышел из госпиталя, приземлившись навсегда, и они поженились». «И не скажешь, что 20 лет прошло», — проговорил он, сдерживая рвущееся наружу ощущение счастья.
«Плюс 2 года до того»,
— сказала она, сдерживая свое. «Плюс 2 года до...» Дверь открылась, Пенелопа вздохнула, потому что в комнату величаво вступила Атат, тараторя без остановки по-кантонски.
«А я, сын мой, разве ты еще не готов? Наши уважаемые гости будут здесь с минуты на минуту, а у тебя даже галстук не завязан. А еще в нашем доме зачем-то появился этот незнавший матери чужак из северного Гуандуна, чтобы готовить на стол сегодня. Вонючий отпрыск однодолларовой шлюхи из северного Гуандуна, откуда родом все самые ловкие воры и самые последние проститутки, а еще воображает, что умеет готовить. А этот человек и его такие же жалкие заморские подручные только оскверняют нашу кухню и лишают нас покоя. Охо!» — продолжала маленькая сморщенная старушка без передышки, а ее похожие на когти пальцы автоматически потянулись к галстуку и умело повязали его. «И это еще не все. Вторая дочь просто не желает надевать платье, которое выбрала ей досточтимая первая жена, и разошлась так, что слышно даже наяве. И это семейка...» «Вот мой сын», — вынув из кармана конверт с телексом, она передала его Данросу. «Еще одно варварское послание, еще одно поздравление с этим счастливым днем, и с этим посланием твоя бедная старая матушка должна была сама подниматься по лестнице на своих бедных старых ногах, потому что остальные слуги никуда не годные лоботрясы». Она остановилась на секунду, чтобы перевести дыхание. «Благодарю вас, матушка», — вежливо сказал он. «Во времена твоего досточтимого отца слуги работали и знали, что им делать, и твоей старой матушке не приходилось терпеть грязных чужаков в большом доме». Она вышла, продолжая бормотать проклятие в адрес кейтеринговой компании. «Но смотри, не опаздывай, сын мой, не то!» Даже закрыв дверь, она не переставала говорить.
«Ну, а с ней-то что?» — устало спросила Пенелопа.
«Да все трещит о работниках кейтеринговой компании. Не любит посторонних. Ты ж знаешь, какая она». Он открыл конверт и достал оттуда сложенный телекс.
«Что она говорила насчет Гленны?» Его жена поняла слово и чат. «Вторая дочь», хотя по-кантонски знала самый минимум.
«Только то, что Гленна выходит из себя по поводу выбранного тобой платья».
«А чем оно плохо?»
«А тот не сказала». «Слушай, Пен, может, Гленне следует лечь спать? Пора бы уже».
«Ха, и не мечтай. Ничего не выйдет, пока весь этот бедлам не уляжется. Даже к оркестру он не удалось бы не пустить Гленну на ее первый взрослый прием, как она это называет. Ты ведь согласился, Йен, ты согласился, ведь так, верно?»
«Да, но разве ты не считаешь...»
«Нет. Она уже достаточно взрослая. В конце концов, ей 13. А скоро уже будет 30.
Пенелопа спокойно допила свой бокал.
«Ничего, я сейчас разберусь с этой юной леди, будьте уверены». Она встала. Потом обратила внимание на выражение его лица. Он, не отрываясь, смотрел на телекс. «Что случилось?»
«Убит один из наших людей в Лондоне». Грант. Алан Медфорд Грант.
О, я, наверное, не знакома с ним, верно?
Думаю, один раз вы встречались в Эршере. Маленький такой человечек, похожий на эльфа. Он был у нас на приеме в Эйвисерт Касл в наш прошлый отпуск.
«Не помню», — нахмурилась она и взяла предложенный телекс.
В нем было написано: «С прискорбием извещаю, что А.М. Грант погиб сегодня утром в дорожном происшествии, управляя мотоциклом. Подробности сообщу, как только узнаю. Извините, ваш Кернан».
«Кто такой Кернан?»
«Его помощник».
«Грант, он был твоим другом?»
«В каком-то смысле».
«Он важен для тебя?»
«Да».
«О, прими мои соболезнования».
Данрос заставил себя пожать плечами и не повышать голос. «От этого не уйдешь, Джосс». В душе он ругался самыми грязными словами. Она хотела посочувствовать, сразу поняв, насколько он потрясен. Было видно, что он сильно обеспокоен, хотя старается это скрыть, и ей не терпелось тут же выяснить все об этом неизвестном человеке, но она сдержалась.
«Такая у меня работа», — напомнила она себе, — «не задавать вопросов, сохранять спокойствие и быть рядом, чтобы собирать осколки». Но только когда будет позволено. «Ты спускаешься?»
«Через минуту».
«Постарайся недолго, Ян».
«Да».
«Еще раз спасибо за браслет». Браслет ей очень понравился.
Он ответил: «Не за что». Но она знала, что на самом деле Данрос не слушает. Он уже снял телефонную трубку и заказывал международный звонок. Она вышла, тихонько прикрыв за собой дверь, и остановилась в длинном коридоре, который вел в восточные и западные флигели. Она чувствовала себя несчастной, сердце колотилось. «Будь прокляты все эти телексы, все эти телефоны, будь проклята компания Струанс, будь проклят Гонконг, будь прокляты все приемы и все прихлебатели. Как бы мне хотелось, чтобы мы уехали отсюда навсегда и забыли про Гонконг, забыли про работу, благородный дом, большой бизнес, тихоокеанский поезд, биржевой рынок и все. Мама!» Вопль донесся из глубины комнаты Гленны за дальним углом восточного флигеля, и Пенелопа тут же подобралась. По голосу Гленны чувствовалось, что пыл угас и угрозы нет, поэтому Пенелопа неторопливо отозвалась: «Иду, иду!» «Что случилось, Гленна? Где ты?» «Иду, дорогая!» — крикнула она, переключившись на вещи важные. «Гленна будет выглядеть красивой в этом платье». «О, ну вот что!» — сказала она себе, довольная тем, что придумала. «Одолжу-ка я ей свою маленькую нитку жемчуга. С ним будет то, что надо». И она ускорила шаг. А на другой стороне бухты, в Коулуне, великий дракон, главный сержант Танпо из департамента уголовного розыска, поднялся по шаткой лестнице и вошел в комнату. Там уже собрались основные члены его тайной триады. «Вбейте себе в костяшку, которую кое-кто из вас носит промеж ушей! Драконы хотят, чтобы благородный дом Чень был найден, а сифилитические пожиратели дерьма вервольфы пойманы так быстро, что даже боги зажмурятся». «Да, господин», — хором ответили его подчиненные, пораженные тем, каким тоном это было сказано.
Они собрались в конспиративной квартире Танпо, маленькой, серенькой, трехкомнатной, за неприметной входной дверью на пятом этаже такого же неприметного многоквартирного дома с ничем не выделяющимися лавками на первом этаже в одном из грязных переулков всего в трех кварталах от главного управления полиции района Цимшацуй.
Этот район расположен на южной оконечности полуострова Коулун, откуда открывается вид на гавань и пик. Собравшихся было 9. Сержант, 2 капрала, остальные констебли, все детективы в штатском из уголовного розыска, все кантонцы, отобранные по одному и поклявшиеся на крови в верности и соблюдении тайны. Это был тайный тун братства Танпо, и под его защитой находился весь уличный и горный бизнес в районе. «Ищите везде! Опрашивайте всех подряд!» «В нашем распоряжении 3 дня», — говорил Танпо, плотно сбитый китаец, 55 лет, густобровый, с начинающими сидеть волосами. Он носил самое высокое унтер-офицерское звание. «Это мой приказ всех моих братьев-драконов и самого великого дракона. Кроме того», — мрачно добавил он, — «если мы оплошаем, большая куча дерьма обещал понизить всех в звании и отправить на границу или в другие места, и это первый раз, когда он грозится сделать подобное. А помочься все боги с великой высоты на всех заморских дьяволов, особенно на тех безродных блудодеев, которые не берут положенный им откат и не ведут себя как цивилизованные люди. Аминь!» — истово возгласил сержант Ли. В нем иногда просыпался католик, потому что в юности он ходил в католическую школу. «Сегодня днем большая куча дерьма поставил вопрос ребром: или результаты, или на границу, где нет ни горшка, куда можно помочиться, ни отката на 20 миль вокруг. Эй-я! Да уберегут нас боги от неудачи!» «Есть», — ответил за всех капрал Хо, человек с резкими чертами лица, сделав пометку в записной книжке. Он учился в вечерней школе на бухгалтера и вел бухгалтерию и протоколы собраний братства. «Старший брат», — вежливо начал сержант Ли, — «назначено ли вознаграждение, которое мы можем предложить нашим информаторам? Какая-либо минимальная или максимальная сумма?» «Да», — ответил Танпо и осторожно добавил. «Великий дракон назвал сумму в 100 000 гонконгских долларов, если в течение 3 дней...» Огромный размер вознаграждения заставил всех в комнате замолчать. «Половина за то, что благородный дом Чень будет найден, и половину за похитителей, и премия в 10 000 тому брату, чей информатор даст сведения о том или другом, и повышение».
«10 000 за Ченя и 10 за похитителей?» — уточнил капрал. «О, боги, даруйте мне это вознаграждение!» — молил он, как и все остальные. «Так, старший брат?»
«Дзюнилумо, я так и сказал!» — резко бросил Танпо, попыхивая сигареты. «У тебя что, уши полны гноя?»
«О, нет, прошу прощения, досточтимый сэр, прошу извинить!»
В голове у всех было только вознаграждение. «И, — думал сержант Ли, — 10 000 повышения, если за 3 дня. Ах, если бы за 3 дня, ведь как раз будут скачки, и тогда, о, все боги большие и малые, не спошлите мне благословения на этот раз. И еще раз на двойную кинель в субботу».
Танпо справился в своих записях. «Теперь о другом. Благодаря дневному Джану и досточтимому Суну братство может ежедневно пользоваться душем в Виэндэй с 8 до 9 утра, а не с 7 до 8, как раньше. Жены и наложницы по списку. Капрал Хо, «Проверить список!»
«Послушайте, досточтимый господин!» — подал голос один из молодых детективов. «Вы слышали про золотистый лобок?»
«Что?»
— юноша рассказал о том, что слышал сегодня утром от дневного Джана, когда зашел позавтракать на кухню отеля. Все загоготали.
«А я! Подумать только! Как золотые! Хе я!
А у вас когда-нибудь была заморская женщина, досточтимый господин?» Один.
«Нет, никогда. Нет! Эй, я только представишь себе это... Бррр.
А я хотел бы, разик!» — засмеялся Ли. «Просто посмотреть, что это такое!» Все рассмеялись вместе с ним, и кто-то заметил. «Нефритовые врата не есть нефритовые врата, но, говорят, у некоторых заморских женщин они перекошены. А я слышал, что у них щель сбоку!»
«Вот еще что!
Досточтимый сэр!» — произнес тот же молодой детектив, когда смех стих. «Дневной Джан просил передать, что у золотистого лобка есть миниатюрный приемник-передатчик, лучший из всех, что он когда-либо видел, лучше, чем у нас, даже в особой службе. Она носит его с собой».
Танпо пристально посмотрел на него. «Любопытно. Зачем заморской женщине такая штука?»
«Может, это имеет отношение к винтовкам?» — предположил Ли.
«Не знаю, младший брат. Женщины с трансиверами? Интересно. Вчера вечером, когда наши люди просматривали ее вещи, его там не было. Значит, она держит его в сумочке. Хорошо. Очень хорошо. Капралхо, после собрания ставь подарок для дневного Джана пару красненьких».
Красная была купюра достоинством в 100 гонконгских долларов.
«Что бы мне, конечно, хотелось знать, так это кому предназначались винтовки?» — задумчиво добавил он. «Постарайтесь довести до сведения всех наших информаторов, что в этом я тоже очень заинтересован».
«Есть ли связь между похищением благородного дома Чень, винтовками и этими двумя заморскими дьяволами?» — спросил Ли.
«Думаю, что есть, младший брат. Думаю, есть, да. Любопытно то, что присылать ухо нецивилизованно, да еще когда прошло так мало времени. Абсолютно нецивилизованно».
«А, значит, вы считаете, что вервольфы — заморские дьяволы? Или эти блудливые получеловеки? Или португальцы?»
«Не знаю», — мрачно изрек Танпо. «Но это случилось в нашем районе. Так что для всех нас это вопрос чести. Большая куча дерьма просто взбешен. Его честь тоже задета!»
И вздохнул Ли. «У этого блудодея такой скверный характер».
«Да, возможно, информация о трансивере его ублажит. Думаю, я попрошу всех моих братьев на всякий случай установить наблюдение за золотистым лобком и ее приятелем-контрабандистом оружия. Так, у нас было что-то еще...»
Танпо снова справился в записях.
«Ах, да. Почему поступления с ночного клуба Happy Hostess снизились на 30%?
«Только что сменился владелец, досточтимый сэр», — отрапортовал сержант Ли, ведавший зоной, где располагался клуб. «Одноглазый Пок продал его одному шанхайскому блудодею по имени Ван, счастливому Вану. Счастливый Ван говорит, что размер ароматной смазки очень высок. Бизнес идет плохо, очень плохо».
«Дзюни Ломо на всех шанхайцев, это действительно так?»
«Доходы клуба упали, но не настолько».
«Это правда, досточтимый сэр», — подтвердил капрал Хо. «Я был там в полночь, чтобы получить аванс за эту итию неделю. Это вонючее итию место было заполнено лишь примерно половину». «А заморские дьяволы там были?» 2-3 человека, досточтимый господин. Никого из важных персон. Передайте от меня досточтимому счастливому Вану. У него 3 недели, чтобы наладить бизнес. А там посмотрим. Капрал Хо, Шепни кое-кому из девочек в Great New Oriental. Пусть рекомендуют Happy Hostess месяц или около того. У них там полно клиентов из заморских дьяволов. И скажи Вану, что послезавтра сюда приходит ядерный авианосец Коррехидор на Эрендер. Он произнес это сокращение по-английски, но все знали еще со времен Корейской войны, что это значит «на отдых и восстановление сил». Я спрошу у своего брата-дракона в Ванчае и в районе доков, можно ли счастливому Вану прислать туда визиток. Около 1000 варваров из Золотой страны — это, конечно, подспорье. Они пробудут здесь 8 дней. «Досточтимый сэр, все будет сделано сегодня же вечером», — пообещал капрал Хо. «Мой приятель из морской полиции известил, что скоро ожидается много заходов военных кораблей. Увеличивается численность американского 7-го флота», — Танпо нахмурился, — «говорит вдвойне. На континенте ходят слухи, что много американских солдат будут отправлять во Вьетнам. По крайней мере, у них там уже налажен авиамост», — добавил он. «Этим занимается их триада, ЦРУ».
«И для бизнеса это хорошо. Нужно будет ремонтировать их корабли и развлекать солдат. Хорошо, очень хорошо для нас».
«Да, очень хорошо. Но с их стороны это большая глупость. Досточтимый Джоэн Лай месяцами слал им вежливые предупреждения, что Китай против их присутствия там. Почему они не послушались? Ведь Вьетнам — наша область внешних варваров.
Какая глупость выбрать эти вонючие джунгли этих мерзких дикарей, чтобы воевать с ними».
«Если Китаю веками не удавалось покорить внешних варваров, неужели им это удастся?» Танпо усмехнулся и закурил еще одну сигарету. «А куда делся одноглазый Пок?»
«Этот старый лис получил постоянную визу и на первом же самолете улетел в Сан-Франциско. Он, его жена и 8 детей».
Танпо повернулся к своему бухгалтеру. «Он нам не должен...»
«О, нет, досточтимый сэр, он полностью расплатился до настоящего времени. Об этом позаботился сержант Ли».
«И во сколько это встало старому блудодею?»
«Получить визу!» «С выездом ему помогли за подарок в 3000 гонконгских долларов капралу Сек Пунсо из иммиграционной службы по нашей рекомендации, и нам выплачены проценты». «Мы также помогли ему найти торговца бриллиантами, чтобы он мог конвертировать свое состояние в самые лучшие камни с голубоватым отливом». Он справился в своем грозбухе. «Наша комиссия, 2%, составила 8960 гонконгских долларов».
«Молодец, старик одноглазый», — похвалил довольный Танпо. «В накладе не остался». «А что это за работа, указана в его визе?»
«Уникальные услуги. Повар в одном из ресторанов Чайна-тауна», — ответил сержант Ли. «Заведение называется Good Eating Place. О-хо-хо, я как-то пробовал его стряпню у него дома. Старина одноглазый совсем не умеет готовить».
«Наймет кого-нибудь, чтобы работал вместо него, а сам займется недвижимостью и горным бизнесом. Или купит ночной клуб», — прокомментировал кто-то. «И какой джоз? А во сколько ему обошлась виза в США?»
«Ах, золотое подношение в рай!» — вздохнул Хо. «Я слышал, он заплатил 5000 американских долларов, чтобы его фамилию поставили вверху списка».
«А я больше, чем обычно. А в чем дело?»
«Похоже, ему еще обещали выправить американский паспорт сразу по истечении 5 лет и решить проблему с английским. Вы ведь знаете, старина одноглазый не говорит по-английски.
Эти мне блудодеи из золотой страны. Комиссионные берут, а чтобы толком поставить дело, так нет. И вкуса нет, просто никакого», — презрительно фыркнул Танпо. «Ну что такое? Одна, две визы время от времени, когда всем известно, что визу можно купить, если в нужное время подсуетишься с требуемой суммой. Почему не делать этого как следует? Цивилизованно, виз 20 в неделю или 40. Совсем они без ума, эти заморские дьяволы!»
«Совсем они без ума, эти заморские дьяволы!»
«Дзюни Ломо, как же вы правы!» — проговорил сержант Ли.
У него даже голова пошла кругом, когда он прикинул, сколько мог бы заработать на комиссионных, будь он вице-консулом США в Гонконге и работая в визовом отделе.
«И имеем мы человека цивилизованного на этой должности!» «Жили бы, как мандарины, и контролировали Сан-Франциско!» — рассудил Танпо, и все загоготали вместе с ним. Потом он с отвращением добавил. «По крайней мере, посадили бы туда мужчину, а не такого, который только мечтает звучить в свою отвратительную лощинку чей-то взмыленный стебель. Или наоборот». Все засмеялись с того пуще. «Эй!» — вставил кто-то. «Я слышал, с ним якшается молодой заморский дьявол, смердящий нос свиное брюхо из департамента общественного строительства. Наверняка знаете, тот, что незаконно продает разрешение на строительные работы».
«Это уже все старо, не очень старо», — отозвался Танпо. «И тот, и другой лез туда, куда им лезть не след. По последним слухам, у нашего дьявола вице-консула связь с одним молодым человеком», и деликатно добавил, «сыном известного бухгалтера, который, к тому же, не менее известный коммунист».
«И это нехорошо», — сержант Ли тут же понял, о ком речь.
«Нехорошо», — согласился Танпо. «Особенно потому, что, как я вчера выяснил, у этого молодого человека есть квартира для встреч за углом в моем районе. А в моем районе самая низкая преступность».
«Это верно», — с гордостью подтвердили все.
«Поговорить с ним старший брат?» — спросил Ли.
«Нет, просто установите особое наблюдение. Я хочу знать все об этой парочке, все, даже если они лишь рыгнут».
Вздохнув, Танпо дал сержанту Ли адрес и сделал рабочие распоряжения.
«Раз уж вы все здесь, я решил произвести выплаты не завтра, а сегодня».
Он открыл большую сумку, полную банкнот. Каждый получил столько, сколько получал в полиции, плюс на согласованные затраты. Месячного заработка в 300 гонконгских долларов констеблю не хватало даже на то, чтобы прокормить небольшую семью и иметь маленькую квартирку хотя бы из двух комнат с одним водопроводным краном и без удобств. Даже на то, чтобы отдать ребенка в школу, или на то, чтобы послать денег в родную деревню в Гуандуне нуждающимся отцам, бабушкам, матерям, дядям и дедушкам, многие из которых в свое время пожертвовали накопленными за всю жизнь сбережениями, чтобы отправить его по протоптанной дорожке в Гонконг. Танпо был одним из них. Он очень гордился тем, что шестилетним мальчиком в одиночку прошел этот путь, что отыскал родственников, и когда ему исполнилось 18, устроился работать в полицию. 36 лет назад. Он служил королеве хорошо, полиции безупречно. Врагам-японцам во время оккупации не служил совсем и теперь возглавлял ключевой полицейский участок в колонии Гонконг. Он был уважаем и богат,
Один сын учился в колледже в Сан-Франциско, другой владел половиной ресторана в канадском Ванкувере, он помогал своей семье в Кантоне и, самое главное, за его участком Цимшацуй числилось меньше всего нераскрытых грабежей, дело нанесения ран и увечий и войн между триадами, чем за любым другим. Всего 3 убийства за 4 года, и все раскрыты, и все виновные арестованы и осуждены, и один из них — заморский дьявол, моряк, убивший другого моряка из-за девицы из Дансинга. И почти никакого мелкого воровства, и ни одного случая приставания к заморскому дьяволу-туристу нищих или мелких воришек. И это в самой обширной туристской зоне, где нужно было также обеспечивать порядок среди людей цивилизованных, которых насчитывалось около 300 тысяч, и защищать их от злоумышленников и от них же самих.
«А я, да, — говорил про себя Танпо, — если бы не мы, эти тупоголовые крестьяне, идти их давно бы уже держали друг друга за горло, скандаля, грабя, проливая кровь, а потом неизбежно раздался бы крик толпы «Убить заморских дьяволов!»
«И они попытаются это сделать, и у нас снова будут беспорядки». «Идти их со страшной силой всех этих злоумышленников и смутьянов». «Значит так», — добродушно сказал он, — «встречаемся через 3 дня. Я заказал ужин из 10 блюд от ресторана «Great Food Jan». А до этого пусть каждый приникнет глазом к отверстию богов и даст мне ответы. Мне нужны вервольфы». «И мне нужно вернуть Джона Ченя!» «Сержант Ли, останься на минутку!» «Капрал Хо, составь протокол и жду отчет по бухгалтерии завтра в 5!»
«Да, досточтимый господин!» Все толпой устремились на выход. Танпо закурил еще одну сигарету. Закурил и сержант Ли. Танпо закашлялся. «Вам бы надо бросать курить, старший брат».
«И тебе тоже», — пожал плечами Танпо. «Джос, если мне суждено умереть, то я и умру. Джос, хотя, чтобы не было скандалов, я сказал главной жене, что бросил. А то все пилит и пилит, пилит и пилит.
Покажи мне то, что не пилит, и окажется, что это мужик с отвратительной лощинкой». Оба рассмеялись.
«Это верно. Эй, я на прошлой неделе настояла, чтобы я показался врачу. И представляешь, что сказал этот безродный блудодей? Он сказал, ты бы лучше бросал курить, приятель, а то не проживешь и 20 лун, и от тебя останется лишь горстка пепла в погребальной урне. Тогда могу гарантировать, что твоя главная жена потратит все твои деньги на беспутных юнцов, а твоя наложница будет пробовать плоды другого».
«Свинья. Ох, и свинья».
«Да, он на самом деле напугал меня. Я просто своим тайным мешочком ощутил его слова. Но, может, он и правду сказал».
Он вынул платок, высморкался, дыша с присвистом, громко прочистил горло и сплюнул в плевательницу.
«Послушай, младший брат, наш великий дракон говорит, что пришла пора объединиться с контрабандистом Юанем, белым порошком Ли и его родственником 4-палому».
Пораженный сержант Ли смотрел на него во все глаза. Эту троицу в Гонконге считали великими тиграми торговли опиумом. Они его вывозили и увозили для местного потребления, а также, как утверждала молва, для экспорта в золотую страну, где крутятся большие деньги. Тайно ввозимый опиум превращали в морфий, а потом в героин. Плохо. «Очень плохо. Мы этими делами никогда не занимались».
«Да, Тактично, согласился Тонпо.
Это может быть очень опасно. Отделение по борьбе с наркотиками настроено очень серьезно. Сам Большая гора дерьма наисерьезнейшим образом заинтересован в том, чтобы поймать этих троих. Оцените его серьезно.
Тонпо сидел, уставившись в потолок, потом заговорил. Великий дракон объяснил так. Тонна опиума в золотом треугольнике стоит 67 тысяч американских долларов. Если опиум превратить в морфин, идти его, а потом в героин, а чистый героин, развести до 5%, именно в такой концентрации его обычно продают на улицах золотой страны, с доставкой туда, то получишь почти 680 миллионов американских долларов с одной тонны опиума.
Тонпо кашлянул и закурил еще одну сигарету. На спине у Ли выступил пот.
«А сколько тонн может пройти через руки этих трех блудодеев?»
«Мы не знаем, но, как ему сказали, во всем золотом треугольнике». На границе китайской провинции Юньнань, Бирмы, Лаоса и Таиланда получают около 380 тонн в год. Большая часть поступает сюда. По его словам, им по плечу тонн 50. Насчет 50 тонн он уверен.
Ого!
Да,
Тонпо тоже прошиб пот.
Наш великий дракон говорит, что нам нужно вложиться в этот бизнес сейчас. Он будет расти и расти. Он планирует взять в долю морскую полицию.
Дзюнино-мо, этим ублюдкам и рекам никак нельзя доверять.
Я тоже так сказал, но, по его словам, эти ублюдки-моряки нам нужны. И некоторым, и избранным доверять можно». Кто еще сможет при необходимости перехватить символические 20%, даже 50%, чтобы ублажить гору дерьма?
Тонпо снова ловко сплюнул.
Заполучить морскую полицию, департамент по борьбе с наркотиками и банду трех, и тогда сегодняшний Сянью покажется нам струйкой ребенка в водах залива.
В комнате воцарилось серьезное молчание.
«Придется набирать новых членов, а это всегда небезопасно».
«Да». Протянув руку к чайнику, Ли налил себе жасминового чая. Вот уже лил с него градом. В комнате висел табачный дым, и было невыносимо душно. Он ждал. «Что скажешь, младший брат?»
Они не были родственниками, но, следуя правилам китайского этикета, говорили «брат», потому что доверяли друг другу более 15 лет. Ли спас своему начальнику жизнь во время беспорядков 56-го года. Сейчас ему было 36, и за проявленный во время волнений героизм его наградили полицейской медалью. У него была жена и трое детей. В полиции он прослужил 16 лет, а все его жалование составляло 843 гонконгских доллара в месяц. На работу он ездил на трамвае.
Если бы не левые доходы, которые он получал как член братства, ему по большей части пришлось бы ходить пешком или ездить на велосипеде. На трамвае надо было ехать 2 часа.
«Думаю, затея это никуда не годится», — сказал он. «Наркотики, любые наркотики — это идти его очень плохо, да, очень плохо, опиум плохо, хотя он полезен для стариков, белый порошок, кокаин плохо, но не так плохо, как смертоносная стройка. Было бы плохим Джосом торговать этой смертоносной стройкой».
«Я ему сказал то же самое».
«Ты собираешься подчиниться?»
«Что хорошо для одного брата, должно быть хорошо и для всех», задумчиво произнес Тонпо, уйдя от ответа. Ли снова стал выжидать. Он не знал ни как выбирают дракона, ни точного числа драконов, ни кто великий дракон. Он знал лишь, что его дракон Танпо, что он мудр, осторожен и болеет за интересы братства.
Он сказал также, что парочку наших начальников из заморских дьяволов начинает разбирать геморрой насчет их этической доли от денег игрального бизнеса.
Ли с отвращением сплюнул.
Что делают эти блудодеи за свою долю? Ничего, лишь закрывают свои тих глаза.
Кроме змеи, так называли старшего инспектора Дональда С.С. Смита, который открыто организовал свой участок в Восточном Абердине и на глазах подчиненных китайцев предоставлял за деньги услуги и защиту на всех уровнях.
А этот? Этого блудодея нужно бы спустить в канализацию. Скоро те его начальники, от которых он откупается, не смогут больше скрывать его вонь, а вонь от него перейдет и на нас.
Через пару лет он должен уйти в отставку, — мрачно заметил Ли. Может, ему удастся до ухода прикрыть себе зад пальцем перед всеми этими шишками, и они не смогут с ним ничего сделать. Говорят, у него друзья на самом верху.
— Ну так и что? — спросил Танпо. Ли вздохнул.
«Мой совет, старший брат, быть осторожнее, не делать того, чего можно избежать. Если нельзя, — он пожал плечами, — Джосс, а это решено?»
«Нет еще. Об этом упомянули на нашем еженедельном собрании. Что вы подумали?»
«А на банду трех уже выходили?»
«Насколько я понимаю, младший брат, на них вышел белый порошок Ли. Похоже, все трое собираются объединиться».
Ли даже рот раскрыл.
«Поклявшись на крови?» «Похоже, что так».
«Они собираются работать вместе, эти дьяволы?»
«Так говорят. Держу пари, что великим тигром станет старик четырехпалую».
«Этот тип, говорят, он полсотни человек убил своими руками», — мрачно сказал Ли и даже содрогнулся. «У них должно быть 300 бойцов на содержании. Для нас всех было бы лучше, если бы эти трое сдохли или сели за решетку».
«Да. Но пока, по словам белого порошка Ли, они готовы расширяться, и за небольшое сотрудничество с нашей стороны могут гарантировать гигантскую выручку».
Танпо вытер лоб, прокашлялся и закурил еще одну сигарету.
«Послушай, младший брат», — негромко начал он, «Ли божится, что им предложили очень крупный источник американских денег, наличными и в банке, и очень крупную точку, чтобы торговать там их товаром в розницу, вместе под названием Манхэттен».
Ли почувствовал, как на лбу выступает пот. «Точка для розничной торговли там, а я... Это же миллионы.
Они гарантируют?»
«Да. И мы очень мало что должны делать. Лишь закрывать глаза и обеспечить перехват морской полиции и департаментом по борьбе с наркотиками некоторых отправок. И отводить им глаза, когда нужно. Не так ли написано в древних книгах? Если не берешь отступных, молния поразит тебя».
Снова молчание. «Когда это решение? Когда будет приниматься это решение?»
«На следующей неделе. Если оно будет принято, ну, чтобы наладить поток товара, понадобится месяц, а то и год».
Глянув на часы, Танпо встал.
«Нам пора принять душ. А потом ночной сун организовал для нас ужин».
«И очень хорошо», — Ли вывинтил единственную лампочку над головой. «А если будет решено, что нет?» — никак не мог успокоиться он. Танпо загасил сигарету и закашлялся. «Если нет...» — он пожал плечами. «Жизнь у нас одна, да оборонят нас боги. Так что наш долг — подумать о семьях. Один из моих родственников — капитан от четырех полов».